Запада, когда мы сможем сформировать достаточно сильный ударный кулак, и когда мы освободим свои территории. Когда это произойдет по времени, по временной сетке, ну, это трудно сказать. Тут очень многие говорят о том, что это, ну, будет занимать очень много времени, потому что подготовка личного состава идет, накопление резервов, там, материально-технических средств. Дело в том, что если мы будем себя успокаивать вот такими вещами, то мы проиграем. Все эти процессы можно распараллелить. То есть, грубо говоря, если планируется, например, когда-то там поставка каких-то вооружений, то заблаговременно в эту страну, например, могут быть направлен контингент наших военнослужащих для обучения. И вместе с этой техникой прибывать уже сюда, в Украину. Для этого необходимо предусмотреть какие-то заключения контрактов на обеспечение боеприпасов, материально, там, я не знаю, запасными частями и так далее. Всей той техники, которая будет поставляться. То есть все это можно спланировать заранее. И я уверен, что генеральный штаб так и делает. То есть мы видим, что уже и в Нидерландах, там, и в Германии обучаются наши военнослужащие на эти гаубицы. Как-то, я уж не помню, «Панцер-2000». То есть вот те, которые будут предоставляться Германии и Нидерландами. То есть вот пример вот этого. Таким же образом можно, скажем, вести речь о подготовке наших пилотов. И один из способов, который я, например, вижу, очень много говорят о том, что нам необходимы системы ПВО. Да, нам нужны очень системы ПВО, причем не тактические, а оперативно-тактические, среднего и большого радиуса действия. Это достаточно сложная система, это наиболее, скажем так, занимает наиболее большой срок подготовки и экипажей, и частей подразделений, которые будут оснащены этими вооружениями. Это достаточно сложная технологическая система. И здесь, ну, можно рассмотреть такой вопрос, что, ну да, иностранных пилотов мы не пригласим сюда. Почему? Потому что самолет летает на территории противника, могут быть сбиты, пилоты могут быть взяты в плен. Но система противовоздушной обороны действует в основном в тылу. И почему бы здесь, например, не использовать тех, скажем так, добровольцев или полудобровольцев, которые, скажем, проходят сейчас или, скажем, воюют на нашей стороне в составе иностранных легионов. То есть можно и так сделать. Но если это по-умному делать, по-умному готовить все это дело, провести переговоры, набрать этих людей и так далее. То есть это один из способов. То есть не предоставляя, например, нам непосредственно помощь войсками, можно предоставить помощь средствами ПВО, плюс теми экипажами, которые добровольно хотят поучаствовать в войне на Украине.
Николай, вы уже об этом сейчас говорите, но, может быть, еще что-то добавите. Насколько Украина сейчас по состоянию вот на 18 мая готова к этой затяжной войне, к долгой войне? Наверное, до ленд-лиза была не очень готова, да, это все было на силе воли, на отваге, на смелости и подобных вещах. Но сейчас вроде бы инфраструктура, по крайней мере военная, для этого выстраивается, и Украина может долго действительно воевать вот в этом необозримом, в среднесрочной перспективе выдержать вот этот вот натиск и пытаться освободить территории.
Ну, Украина будет воевать в любом случае, с ленд-лизом или без ленд-лиза, то будет отвоевывать каждый миллиметр своей территории. И Россия должна об этом знать, что никакой победы здесь она не одержит. А то, что нам оказывают помощь, да, это, скажем, облегчает. И на самом деле, ну, как говорится, победа куется в тылу. Вот за счет вот этой помощи куется наша победа и на фронте. То есть, да, это ленд-лиз, помощь финансами, помощь, гуманитарная помощь. Это все идет в копилку нашей победы. Насколько долго мы можем выдержать? Ну, сколько нужно. То есть морально Украина готова к этому.
Ракетный потенциал у России, я так понимаю, неисчерпаемый. Вот это вот ракеты класса Х, да, они могут ими бомбить годами, пусть и не попадать по своим целям, но терроризировать мирные города.
Ну, я не сказал бы, что годами. Дело в том, что, скажем, наладить производство снарядов и систем или неуправляемых ракет, ракет для систем залпового огня, Россия может. И может на самом деле это делать годами. А вот такие технологические системы, даже те, которые вы назвали, Х-22, это уже технологическая система, это с использованием, скажем, микроэлементной базы, которая поставляется извне, с Запада. Не имея такой, таких комплектующих, Россия наладить свое производство не сможет. Поэтому ни о каких годах здесь речи не идет. А использовать то вооружение, которое у нее есть на складах, ну, мне трудно сказать, какой там, насколько большой там запас. Но дело в том, что они закладывали эти запасы уже давно, еще в 70-80-е годы. И у большого количества из этих ракет уже истек срок годности. То есть, используя их, Россия будет сама рисковать, скажем, ну, правда, цена человеческой жизни там нулевая, но во всяком случае, если по всем канонам, то процентов 30 из тех ракет, которые вот сейчас есть в запасе, ну, например, точка У, они уже непригодны, они уже, у них уже истек срок годности, и их применение, ну, сопряжено с вероятностью аварий при пусках. Поэтому и здесь тоже так подходит ограничение вот этого ресурса, возможного использования вот этих ракет. Ни о каких годах тут речи не идет.
Это отрадно. Николай, а на что рассчитывают в Кремле? Только на то, что Запад пойдет на переговоры с Кремлем, или на то, что украинцы устанут воевать? Но мы видели такой политический эффект вот после 2014 года, что вот выросли рейтинги партии «Оппозиционная платформа за жизнь», которая кричала, что мы остановим войну, мы знаем, как ее остановить, когда вы видели, что при Владимире Зеленском не получается мира на Донбассе. Там какие-то надежды еще на украинское общество полагают, что вот выйдут протестовать против Зеленского, вот этой хунты, которая воюет с Российской Федерацией, или уже нет?
Дело в том, что, понимаете, расчеты там ведут генералы и разведсообщество. Но кто их слушает? Дело в том, что Путин руководствуется не какими-то там расчетами, а вот этой умозрительной картинкой, которую он сам себе нарисовал, и в ней живет. И заставляет в этой картинке жить и все свое окружение. То есть расчеты там мало что, на что влияют. Тем более, наверное, уже и сам Путин уже убедился в том, что ему просто врали во всех этих расчетах. То есть эти расчеты подавались, исходя из того же, опять же, из той же картинки, которую он нарисовал. И попробовали они ему дать бы другие какие-то расчеты. То есть если так вот действовать по логике, то в принципе в любой другой цивилизованной стране давно бы уже наступил перелом в этой войне. То есть, исходя из тех потерь, которые уже понесены, это 28 только тысяч убитыми. А сколько без рук, без ног, с серьезными ранениями, самокалечением и так далее, но это уже за 100 перевалило, давно уже, за 100 тысяч. То есть, любая другая страна уже давно бы прекратила всякие наступательные действия и пришла к переговорам. Для России, я еще раз повторяю, там цена жизни ничего не стоит. И Путин уже, по-моему, ушел, один раз объявил, что на наши цели стоят любых жертв. Любых.
Понятно.
Расчет на то, что там, ну да, есть. Он живет, опять же говорю, в той картинке. В его картинке, да, Запад должен пойти на уступки. Да, Зеленский должен сдаться. Да, его должны тут встречать флагами. Вот его картинка, которая ничего общего с реальностью не имеет.
Спасибо, Николай, за участие в программе нашей. Николай Сунгуровский был вместе с нами, директор военных программ Центра Разумкова. Как всегда, признательны за то, что нашли для нас время. Алексей Кучкин нам присоединяется, финансист и экономист. Он с вами по телефону. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей, ну вот мы сейчас слышали, что эта история не на месяц, не на два, а вполне возможно и на годы. Говорит об этом вот и Алексей Резников. Как изменится жизнь украинцев вот с экономической точки зрения? Ну вот снова-таки по состоянию на сейчас. Вот это падение ВВП, которое сейчас есть в Украине, трудности с доставкой экспорта, вот эта оккупация новых сельскохозяйственных территорий. Ну вот ваши прогнозы, по крайней мере, к концу этого года, на фоне, кстати, вот этой макрофинансовой поддержки, которую Украина получает. отвечает и от ЕС, и от США?
Ну, если говорить о глобальных вещах, то здесь все будет зависеть от тех экономических моделей, которые будут применяться в Украине для амортизации кризиса, насколько эффективно мы будем переходить в формат военной экономики, в формат мобилизационной экономики. На самом деле война – это как бы не только кризис, но и время возможностей, то есть как бы сейчас правительство с учетом той беспрецедентной международной помощи, которая оказывается, и может применять как бы самые фантастические налоговые модели, о которых раньше как бы никто не говорил. Фантастические налоговые модели имеются в виду с точки зрения там ослабления налогового давления на бизнес и так далее. Потому что во время войны естественным путем замещаются как бы налоговые поступления в доходный бюджет, они замещаются на международную помощь и на эмиссионные источники. В принципе, вот такая же история реформ была в Грузии, когда Саакашвили после пятидневной войны воспользовался тем, что как бы страна получала международную помощь, он фактически заместил в доходной части бюджета с помощью международной помощи налоговые поступления и за счет этого как бы предоставил для бизнеса существенные налоговые льготы. Поэтому Израиль точно так же показывает, что война и длительные перманентные военные конфликты – это источник возможностей для развития, а не только кризис. Но у нас, к сожалению, пока как бы с такими серьезными налоговыми реформами пока не складывается, поэтому вынуждены анализировать в существующем статус-кво. На данный момент как бы видим разрастание бюджетного кризиса, экономического. По оценкам экспертов, в принципе, которые в какой-то степени как бы совпадают и с моими оценками, темпы падения экономики будут на уровне 30-40% в этом году. Что касается валютного эквивалента, то валового продукта, я напомню, что в 2021 году у нас был исторический рекорд 200 миллиардов долларов. Валютный эквивалент ВВП – это как бы самый большой показатель за все время независимости. А в этом году, к сожалению, мы откатимся на уровень 2014 года. Может быть, чуть выше. ВВП составит в долларах где-то чуть более 100 миллиардов долларов, скорее всего. То есть это достаточно беспрецедентное падение с точки зрения общей капитализации экономики. Поэтому уже сейчас нужно думать над тем, как создавать эффективные инструменты, эффективные модели. В принципе, для этого у нас есть все возможности. У нас есть монетарный суверенитет, возможность с помощью эмиссионных источников замещать налоговые поступления. У нас есть колоссальный пакет международной помощи от наших западных партнеров, который тоже может и не только укреплять нашу обороноспособность, но и замещать налоговые поступления в бюджете. Осталось только как бы очередь за тем, чтобы создать качественную модель бюджетирования страны и качественную модель экономического развития страны в этих условиях. То есть к этим условиям нужно просто адаптироваться, находить инструменты поддержки населения и бизнеса.
Алексей, мы сейчас видим, что курс зафиксирован гривне к доллару по состоянию на февраль этого года. Это реальный курс гривны, и за счет чего он держится на таком уровне?
Держится за счет того, что в этом году, в отличие от опыта 2014 года, 2015 года, были надежно перекрыты каналы оттока капитала. То есть, в принципе, в 2014 году мы видели девальвацию гривны, и в 2015 году она продолжалась. В связи с тем, что было колоссальное бегство капиталов старых политических элит и вывод капитала новыми политическими элитами, миллиарды долларов уходили из страны, сотни банков были обанкрочены, сотня банков была обанкрочена, как бы в состоянии банкротства и неплатежеспособности находилась. Поэтому сейчас банковская система ликвидна, она стабильна. Банки прошли стресс-тестирование, которое проводилось с Национальным банком, как бы подтвердили свою как бы финансовую устойчивость в условиях кризиса. Ну и самое главное, Национальному банку удалось перекрыть каналы оттока капитала. То есть мы не видим вот этих схем, когда из страны выводятся миллиарды и миллиарды долларов. И, соответственно, это и благоприятно влияло на курсовую стабильность. В принципе, еще в 2014 году я говорил о том, что вот эти игры с так называемым рыночным курсом в условиях войны, они приведут к колоссальной девальвации национальной валюты, к усилению экономического кризиса и к обнищанию населения, банкопаду и так далее. В принципе, так тогда оно и получилось. Сейчас, как бы, к чести Национального банка, он не стал играть в эти игры с так называемым плавающим курсом гривны. Он, с одной стороны, перекрыл каналы оттока капитала, с другой стороны, зафиксировал курс. И мы видим, что тот обменный курс, который есть в валютных обменных пунктах, там, он не намного отличается от официального, зафиксированного. То есть он отличается в пределах 10-15%. Это как бы допустимое отклонение от официального курса. Поэтому как бы пока в этом плане все действия Национального банка в части курсовой стабильности были более чем адекватны.
Ну вот заявляли о том, что будут держать курс до конца военного положения. А как долго Нацбанк сможет держать этот курс? То есть откуда это видно, из этих траншей западной помощи вливается?
Ну, естественно, смотрите, здесь очень два важных аспекта. Первый аспект – это международная помощь, которая увеличивает нашу валютную ликвидность. Это своеобразный зонтик валютный, который у нас есть. А с другой стороны, и не менее важно, это то, о чем я говорил, при перекрытии оттоков капитала. Потому что если у нас бы были такие пробоины в части тока капитала, как они происходили в 2014-2015 году, ну, сейчас любая бы международная финансовая помощь бы просто бы, знаете, улетучивалась бы в течение одного дня и выходила бы из страны. То есть это как бассейн, задача для там третьего класса по физике с бассейном, в который вливается вода и выливается. Поэтому сейчас, с одной стороны, как я сказал, каналы оттока капитала перекрыты, с другой стороны, мы получаем финансовую помощь со стороны Запада. К сожалению, она в значительной степени в виде кредитов идет, но здесь как бы уже как бы получаем то, что есть. Ну и благодаря этому валютные резервы, например, в марте, вот когда был самый такой как бы критичный момент в период войны, валютные резервы Национального банка даже увеличились на там, $500 миллионов по сравнению с довоенным уровнем. То есть это говорит о том, что при правильном как бы организации, когда перекрывается отток и формируется приток за счет международной помощи, как бы ситуация может оставаться стабильной, в том числе и в период войны.
Алексей, ну и последний к вам вопрос. А как вот эта вот вся ситуация, ну, по крайней мере, на нынешнем этапе, без проведенных реформ, о которых вы говорили, действительно очень неинтересные, отразятся на жизни обычных людей? Это рост цены на товары, это инфляция, это безработица. Ну, вот какие тенденции при нынешнем, так сказать, инфраструктуре законодательной?
Если брать при прочих равных условиях, то есть при нынешней модели, ну, уже сейчас в апреле мы видели инфляцию в 15% это в годовом исчислении. Ну, понятно, что по итогам года она будет выше 20%. Но это как бы средняя температура по больнице. На самом деле отдельные группы товаров могут подорожать и на 40%, и на 50%, и на 100%. То есть в среднем 20-25, но отдельные группы товаров, особенно продовольственных, связанных с логистикой, с транспортными затратами, там будет подорожание значительно выше.
Это импорт или отечественные продукты даже подорожают?
Это касается импортных продуктов и отечественных. Импортные продукты дорожают из-за девальвации гривны. Отечественные продукты дорожают, ну и соответственно они отечественные продукты дорожают из-за, скажем так, и увеличения себестоимости производства, а все вместе они дорожают из-за роста логистических и транспортных затрат, потому что доставлять в Украину стало сложнее и дороже. Вот. Ну, а что касается уровня занятости, на сегодняшний день по разным оценкам 30-40% людей либо полностью потеряли работу, либо работают неполный рабочий день. А люди, которые столкнулись с сокращением заработной платы, процент еще выше. Я думаю, это более 50%, потому что даже на тех предприятиях, где люди работают, как бы зарплату частично сокращают. Поэтому это все сказывается негативно на общем уровне платежеспособного спроса. Мы видим это по уровню оплаты коммунальных услуг. В принципе, ситуация пока еще не настолько критична, но если не предпринимать вот тех самых экономических шагов, о которых я говорил, мы должны понимать, что к осени ситуация может обостриться. Поэтому у нас сейчас очень важный тезис. Кроме военного фронта, у нас должен быть внутренний экономический фронт. Вспомним Соединенные Штаты Америки, Вторая мировая война, так называемый трудовой фронт, который сформировал практически полную 100% занятость населения. И напомню, что США именно во время Второй мировой войны вышли из Великой депрессии 30-х годов, из которой они никак не могли выкарабкаться. А во время войны это у них получилось. Поэтому, в принципе, у нас должен быть внутренний экономический фронт, соответственно, трудовой фронт. Государство должно гарантировать работу за счет создания новых рабочих мест, потому что даже в той же системе оборонного заказа есть масса работ, услуг, товаров, которые может производить малый и средний бизнес, начиная от пошива маскировочных сеток и заканчивая пошивом формы, снабжением продуктами питания, предоставлением транспортных услуг и так далее. То есть систему оборонного заказа надо максимально вовлекать малый и средний бизнес, и должна быть централизованная государственная политика, государственные гарантии труда.
Строительство же, Алексей, да, тоже? Вот Зеленский пообещал восстанавливать.
Абсолютно верно. Строительство, инфраструктурное восстановление, расчистка территории, восстановление и так далее. Даже колоссальное сейчас, в принципе, пространство для создания государством рабочих мест – это социальный сектор. То есть это работа с временно перемещенными лицами, помощь в расселении, помощь в каких-то решении каких-то бытовых проблем тех миллионов людей, которые сейчас перемещаются по стране. То есть, в принципе, для каждого сейчас можно найти работу. Главное, чтобы это была системная государственная политика.
Спасибо большое, Алексей. Алексей Кучный был финансист и экономист. Вот мы строили прогнозы того, как будет выглядеть экономика Украины, если скорее всего, эта война России против Украины затянется, и как себя будут чувствовать рядовые украинцы, которые или вернулись, или остались в Украине, или раздумывают о том, чтобы туда вернуться. К нам присоединяется Виктор Пушкар, социальный психолог. Виктор, здравствуйте.
Доброго дня.
Виктор, по вашим ощущениям, когда наступит критический момент в усталости украинцев от войны, если вообще наступит, и если он еще не наступил, если начертить такую диаграмму, кардиограмму усталости, настроений украинцев?
Я думаю, що українцям краще бути трохи втомленими від війни, ніж мертвими, як мешканці Бучі, чи депортованими в Красноярський край. Найбільше втомлені ті, хто воює або волонтерить. А решта, я думаю, що в них вистачить розуму, щоб не заважати тим, хто волонтерить або воює. Нам вже пообіцяли геноциди. Ми маємо підстави вважати, що якщо ми програємо, то буде геноцид українців. Тому я не вважаю розмови про втому чимось серйозним.
А какие процессы могут начаться? Мы сейчас говорили, что эти ракетные удары, бои на линии фронта, они будут продолжаться. Вы какие-то процессы такие, психологические, политические, социальные в Украине предсказываете? Сколько вообще психика человеческая это может терпеть горячую фазу войны, которая длится месяц, два, три, четыре, пять, шесть и так далее?
В истории были войны, которые тривали трохи довше. Значить, в нас є території, де від 2014 року продовжувались обстріли. Там теж люди якось жили і на окупованих територіях, і на територіях підконтрольних Україні. Якось до того або адаптувалися, або переїхали туди, де спокійніше.
Как вы бы посоветовали людям себя поддерживать и поддерживать окружающих в этой ситуации, когда наверное, уже у многих эти силы психологические, эмоциональные на исходе, если читать постоянно новости, если жить в городе, который постоянно обстреливается, есть ли какие-то практики, которые вы бы посоветовали, ну, вот людям применять, чем-то заняться, о чем-то думать или делать какие-то паузы в потреблении информации?
Ну, тем, кто живет безпосередньо під обстрілами, я би все-таки порадив виїхати кудись у безпечне місце. Тобто є варіант переміститись на спокійніше місця на території власної України, є варіант виїхати за кордон, тобто приймають в Польщі, в Німеччині і далі. От, а думати, ну, власне, можна якось себе заспокоювати. Ну, по-перше, зайнятися якоюсь конкретною справою, яка у тебе виходить. По-друге, ну, все-таки дозувати споживання інформації. Тобто, якщо весь час сидіти перед телевізором і підсаджуватись на цю інформацію, як на наркотик, ну, це не сприяє психічній стабільності. Просто треба мати свою справу. Тобто самоорганізовуватись.
Спасибо, Виктор. С нами был Виктор Пушкар, социальный психолог. Прогнозировали мы, что может случиться с украинцами в психологическом плане в течение этого года. Министры иностранных дел стран Евросоюза пока не могут договориться о нефтяном эмбарго в отношении России. Но 100% эмбарго на нефть не единственная возможность для Евросоюза повлиять на Россию экономически, отмечает российский ученый, доктор экономических наук Игорь Липсиц.
На самом деле здесь вопрос может быть совсем другой. Мы-то, экономисты, видим иные решения. Кстати, не считаем, что 100% эмбарго – это идеальное решение. Там есть, мои коллеги предлагали другие варианты, и они, мне кажется, более разумны. Мне кажется, действительно было бы не столько болезно полностью заблокировать поставки, сколько ввести налог на выручку. Мы же такой же механизм уже в Европе имели, когда появился вот этот углеродный налог, который должна платить Россия за вредные технологии. Можно было бы сделать такой же налог на нефтяные доходы, то есть Россия бы продавала Евросоюз, никаких бы конфликтов не было бы, и европейская экономика получала бы нефть, но Россия получала бы значительно меньше, потому что существенная часть этой выручки сжималась бы в виде специального налога в пользу Украины для поддержки ее экономики. По расчетам это могло бы быть довольно много, где-то коллеги мои оценивали, что это где-то порядка 50 миллиардов в год, и, соответственно, Россия бы тогда явно поддерживал Украину своим экспортом. Была бы такая довольно любопытная история. Мне кажется, это разумнее, чем просто ввести эмбарго.
А знаете, я вот, если я не ошибаюсь в цифре, то сегодня была такая цифра озвучена Заряной в том числе, что ежедневно за счет продажи газа и нефти Россия получает от стран ЕС 1 миллиард долларов.
Да.
То есть сколько бы получали, если бы шли вот по тому пути, о котором вы говорите?
Ну, понимаете, вопрос состоит в том, что если бы мы из этих, там, скажем, миллиардов в день, то 300, грубо, 65, мы бы 50 отдавали ежегодно Украине на восстановление экономики, то было бы, наверное, лучше, да? Но мы же не можем совсем нулевыми ценами оплачивать российскую нефть, она тогда просто перестанет поставлять, да, и Европа попадет в неожиданный кризис. В общем, как-то нужно найти компромиссы, и просто вот прямое, жесткое запрещение, оно кажется очевидным, но оно может создать большие проблемы. И вот мне кажется, что действительно...
Проблемы для европейских стран.
Для Европы, да, конечно. Потому что на самом деле это Европа будет испытывать большие трудности. Мы это понимаем. И понимаем, что Европа пытается найти какое-то решение. Но Европа же это широкое понятие. В этом понятии страны с очень разным экономическим уровнем благосостояния. То, что там может перенести более-менее экономика Германии, для экономики Венгрии там, или Румынии, наверное, не так просто. Для экономики Болгарии совсем сложно. Поэтому, конечно, какой-то компромисс может быть. Мне казалось, что я с коллегами согласен, что вот этот налог, он был бы, наверное, более таким простым решением. Но, во всяком случае, простым в реализации. Не такие были бы жесткие схватки.
Игорь, какие вы видите еще возможные санкции для России, которые не ввела Европа, имею в виду?
Ну, практически мы уже сделали почти все. В шестом пакете же есть очень такая серьезная мина, о которой мало говорят. Это серьезная вещь. Это вот запрет страхования кораблей. Потому что если это будет реализовано, то у России попадет большую беду. У нее не такой большой танкерный флот. И если действительно вот запретят страховать корабли для перевозки нефти в другие страны, то она попадет в ситуацию, когда она, в общем, будет в большой беде. Вот мы сейчас...
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Радио «Донбасс Реалии». Вы смотрели и слушали. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода» и в социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Переживший потрясение в январе Казахстан сегодня вновь оказался в непростой ситуации. В стране ухудшается экономическое положение, но уже из-за введенных санкций против России в ответ на ее военное вторжение в Украину. Как Казахстан и соседствующие центральноазиатские страны переживают экономическое потрясение и готовы ли они к ухудшению ситуации?
Российская армия в Приднестровье приведена в полную боевую готовность.
Путину захотят преподнести подарок. Подарить ему Приднестровье.
Есть опасения, что большую группу вагнеровцев перебросят на границу с Украиной.
Есть серьезные видосы, что там так уж и химичный ПВМ.
Збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону.
Расценивают эти действия как акты терроризма.
А что это сегодня?
Напряженная ситуация на территории, которая де-факто не контролируется Кишиневым. Но эта территория принадлежит Республике Молдова, и там живут наши граждане.
Молдове не потребен еще один фронт в Приднестровье.
Все это часть кампании Путина, а также его отчаянная попытка отвлечь людей от основной темы – его неудачи в Украине.
Привет, это Крым Реалии. Путин хочет начать войну в Приднестровье. Об этом во время своего выступления в Сенате заявила глава национальной разведки США Аврил Хейнс. По ее мнению, президент России не будет ограничиваться Украиной и хочет расширить зону боевых действий. Национальные разведки США считают, для этого Кремль планирует ввести в России военное положение, чтобы провести в стране всеобщую мобилизацию. В ответ на возможную угрозу в Одесской области, которая граничит с самопровозглашенным Приднестровьем, начали подготовку еще 2000 добровольцев терробороны, сообщили в оперативном командовании «Пивдень». Россия пытается захватить остров Змеиный как раз для того, чтобы у российской армии был плацдарм для переброски дополнительных сил в Бессарабию, считают эксперты. По информации Генштаба ВСУ, российская армия в Приднестровье приведена в полную боевую готовность. Какая численность войска, что на вооружение, сможет ли Россия ударить этими силами по Молдове или Украине? И что угрожает тогда Николаеву и Одессе?
Самопровозглашенное Приднестровье – это регион Молдовы, граничащий с Украиной, Винницкой и Одесской областями. Протяженность этой части Молдово-Украинской границы чуть более 400 километров.
То есть не исключается вариант такой, что Путину захотят преподнести подарок на фоне провала полного. Уже и во второй фазе войны захотят приближенные преподнести подарок, подарить ему Приднестровье. Приднестровье – это 14-я армия или бригада может, конечно, захватить элементарно. Там у них все схвачено, включая местные службы безопасности.
По мнению блогера Юрия Швеца, который называет себя советским разведчиком и однокурсником Путина по школе КГБ, российская группировка войск в Приднестровье способна захватить не только регион, в котором дислоцируется, но и всю Молдову.
Многие считают боеспособность этой 14-й армии достаточно низкая, но тем не менее, 1400 человек, они практически стоят как бы готовыми теоретически нанести удар по вооруженным силам Украины, а возможно и по Молдове. В Молдове всех военнослужащих там немножко больше 3000.
Иного мнения о боеспособности и численности российской армии в Приднестровье Ион Ляху, в прошлом представитель Молдовы в Объединенной контрольной комиссии. Эта структура ранее контролировала военное присутствие в Приднестровье.
Сегодня там 2000 только чисто российских войск. То есть непосредственно в составе
ОГРВ, оперативная группа российских войск, и миротворческого контингента около 2000. Это хорошая дивизия. Вот. Кроме того, есть силы силовых структур в Приднестровье. Это тоже не менее 2000, если даже не более. Плюс они способны поставить под ружье, я думаю, 1008 резервистов. Неплохо подготовленных и, соответственно, вооруженных. Люди в целом мотивированы, потому что в любом случае они понимают одно, что выигрыш Украины в этой войне ничего хорошего им не сулит. Им нужна обязательно поддержка России для того, чтобы продолжать тот образ жизни, который, к которому они привыкли за последние 30 лет.
Британская «Таймс» вышла с заголовком «Россия уже прокладывает путь к захвату Молдовы», а «Гардиан» написала о том, что Молдову покидают люди из-за накалившейся обстановки. 14-я армия России в Приднестровье может атаковать Украину, считает военный аналитик Брайан Кларк.
Я думаю, что Россия могла бы использовать там свои войска для нападения на Украину. Они размещают там войска уже несколько лет. Правительство Молдовы допустило это отчасти, чтобы избежать конфликта с Москвой. У них там есть в основном сухопутные войска, немного бронетехники и немного реактивной артиллерии. Это не мощная сила, но достаточно крупная, чтобы угрожать Украине с запада.
В качестве вспомогательной операции для того, чтобы помочь тем силам, которые могут атаковать Одессу со стороны моря или со стороны Николаева, вот здесь, безусловно, тех сил, которые там есть, не то что достаточно, но они вполне в состоянии отвлечь на себя какую-то часть украинских сил.
Из открытых источников известно, на вооружение 14-й армии России, которая по численности не больше бригады, оружие советского образца. Небо прикрывают несколько Су-27, эти самолеты приняты на вооружение в 82-м, и Ан-2, в народе кукурузник. Есть несколько Яков, вертолеты Ми-8 и Ми-24. Основа артиллерии, 122-мм гаубицы Д-30, пушки Гиацинт-Б и реактивные системы залпового огня «Ураган». Среди бронетехники больше всего тягачей МТ-ЛБ, противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», БТРов и бронетранспортеров.
Похоже, есть сухопутные войска, возможно, не батальонно-тактическая группа, но в масштабе от роты до батальона. У этой группировки, возможно, есть системы РЭП, но не очень много. Немного дронов, в основном для наблюдения и вряд ли для атаки. Есть немного реактивной артиллерии, которая бьет реактивными снарядами, то есть определенная сила есть. Она позволит атаковать на относительно большие расстояния, 20 или 30 километров, но наибольшая угроза в том, что они смогут проникать через границу и создавать проблемы, на которые Украине придется отвечать. А это ослабит группировку Украины на востоке.
Село Колбасно расположено прямо на границе Молдовы и Украины. По другую сторону разграничительной линии украинское село Домница Одесской области.
Там є підрозділи російської армії, які, зокрема, охороняють склади зброї в Колбасі. Це досі найбільше за розміром на європейській частині склади ще з радянських часів, і там зброя з часів Першої світової.
Скільки зараз боєприпасів на складах в Колбасної? Офіційної інформації нет. Молдавські медіа писали о 19-20 тонах патронів, гранат, мін і авіабомб. В 2000-х часть всього этого Россия вывозила из Приднестровья. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин добивался, чтобы Россия раскрыла информацию об объемах вооружений в Колбасной, но Москва всякий раз отпиралась.
Есть серьезные підозри, что там також є хімічна зброя, до речі. Це теж потрібно на це зважати. Це ніколи не вдавалося перевірити.
25 апреля российские СМИ распространили информацию о взрывах в Приднестровье. Якобы пострадало здание Министерства госбезопасности самопровозглашенной республики. На фото показали использованные РПГ, брошенные на дороге. Взрывы в Тирасполе слышали украинские пограничники.
Мы чули на певній віддаленості від кордону
не поряд безпосередньо кордон, а на певні віддалені, скоріш за все, це в районі їхнього полігону, якісь вибухи, або це можливо тренування, або якісь знову ж таки провокації для того, щоб зробити в медіаполі закиди в бік території України.
Спланірована провокація російських спецслужб, назвали происшедшее в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Генштаб в Киеве предупреждал о диверсиях в Тирасполе еще за 2 недели до взрывов.
Не виключається проведення Збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.
В російській МІДі інцидент в Придністров'ї назвали терактом, но чих рук діло прямо не сказали.
Расцениваете действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе, и ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося. Мы решительно осуждаем попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине. Мы призываем к сдержанности и спокойствию в Приднестровье, Кишинев и Тирасполь к возвращению практики конструктивного поиска оптимальных решений.
В Приднестровье ввели максимальный красный режим террористической угрозы, а Минобороны России сообщила о начале учений российской группировки войск в регионе. Президент Молдовы Майя Санду призналась, что ситуация напряженная.
Напряженная ситуация на территории, которая де-факто не контролируется Кишиневым. Но эта территория принадлежит Республике Молдова, и там живут наши граждане. Мир, защита жизни и благополучие наших граждан – наши приоритеты. Республика Молдова не планирует и не будет осуществлять блокаду Приднестровского региона. Мы открыты для продолжения диалога с целью мирного урегулирования конфликта путем дипломатических переговоров.
В Госдепе США заявили о поддержке территориальной целостности Молдовы. Позицию Кишинева назвали нейтральной.
Нам известно о взрывах, которые произошли в Приднестровье. Мы внимательно следим за ситуацией и выясняем, что произошло. Мы поддерживаем призыв правительства Молдовы к спокойствию в ответ на эти инциденты. И мы полностью поддерживаем, как сообщали об этом ранее, территориальную целостность и суверенитет Молдовы. Мы уважаем ее конституционно гарантированный нейтралитет.
Более предметно ситуацию в Приднестровье описали в Великобритании. Министр обороны Бен Уоллес предположил, кому выгодны теракты в самопровозглашенной республике.
Вы видели бряцание оружием и угрозы Путина касательно эффективного расширения конфликта. Это то, что он явно хотел бы сделать. Он в яме, и я думаю, он определенно понимает, что один из способов, по его мнению, оттуда выбраться, это втянуть в яму как можно больше людей. Пока у нас нет подробностей, одни только предположения, но мы видели вчера какие-то теракты в Приднестровье, в Молдове. Мы не знаем, кто это сделал, но мы уже видели операции под чужим флагом за пределами Украины. Все это часть кампании Путина, а также его отчаянная попытка отвлечь людей от основной темы его неудачи в Украине.
Россия может атаковать Украину с Приднестровья силами так называемых ЧВК, частных военных компаний, предполагает Брайан Кларк.
Проблема в том, что группа Вагнера, которая является частной военной компанией, связанной с Россией, действует за пределами России. Есть опасения, что большую группу вагнеровцев перебросят на границу с Украиной, чтобы атаковать, проникать в Украину, разрушать инфраструктуру и, по сути, создавать хаос, который заставит украинскую армию снова сосредоточить внимание на западных границах.
ДРГ из Приднестровья были активны с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля, подтверждает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В лютом группы за территорией Приднестровья, самое ДРГ, затримывали. Такая загроза, певно, сберегается. Кордон підсилено. Задания підрозділу збройних сил теж отримали. Ну и чекаємо, там якісь хворобливі плани у Кремля були.
Серьезный удар по Украине из Приднестровья силами 14-й армии России маловероятен, считают эксперты. Кремль захочет усилить свою группировку в самопровозглашенной республике, но перебросить солдат и технику самолетами и пересечь воздушное пространство Молдовы будет нереально, считает Павел Климкин.
Позиция Молдовы дуже проста. Як би чогось в результаті не вийшло. Вони 100% не будуть дозволяти підсилювати угрупування в Придністров'ї. Для них це не просто невигідно, для них це загроза
їх безпеці, власне, їх існуванню. Я думаю, що росіянам теж буде непросто зараз повітряним шляхом його підсилювати, оскільки ми прекрасно розуміємо, що це може відбутися, і НАТО прекрасно розуміє. Тому Молдова, хоча вона там формально нейтральна, вона зацікавлена, причому життєво зацікавлена, щоб навколо Придністров'я все залишалося, ну, так я скажу, спокійно.
Росія може піти на пролом і попытаться приземлить свої самоліти з вооруженням в Придністров'ї, преодолів воздушне пространство України, предполагает Брайан Кларк.
Я думаю, что россияне попытаются перебросить эти войска по воздуху через Украину, поскольку воздушное пространство Украины сейчас не очень хорошо защищено. Борты посадят в Молдове и Приднестровье, и я так понимаю, что Россия уже начинает это делать. Тайно они перебрасывают свои военизированные формирования и небольшие наземные подразделения, чтобы усилить уже существующую группировку в Приднестровье.
Удар из Приднестровья возможен только при поддержке с моря, считает Юрий Швец. Он не уверен, что у Кремля остался ресурс для такой операции.
Что-нибудь замутить вот в Молдове, это нужна помощь кораблей Черноморского флота. Но с подводными лодками они еще что-то могут сделать, а с кораблями, после известной истории с Москвой, неблагополучно дело обстоит. Десант там высадить при помощи Ил-76. А если тот десант достаточных количеств подучен, который был очень потрепан в первой фазе войны.
Агрессия с Приднестровья – это новая угроза для юга Украины, говорят эксперты. Под ударом может оказаться Одесса, к которой российские войска никак не могут подступиться.
It could also be a source of attacks on the area around Odessa.
В Приднестровье могут атаковать районы Одессы. Я думаю, то, что мы сейчас наблюдаем, это попытка России еще больше изолировать Одессу, теперь с суши. Как известно, сейчас Одесса заблокирована с моря. Похоже, Приднестровье могло бы стать местом, откуда Россия отправляла бы военизированное формирование группы Вагнера или регулярные российские войска, которые дислоцируются в Приднестровье, чтобы помочь соединиться с российскими войсками, которые, возможно, перебрасываются из Крыма на восток Украины.
Допустит ли Украина, западные партнеры и нейтральная Молдова Приднестровский фронт? Глава украинского МИДа в такой сценарий не верит.
Молдове не потрібен ще один фронт в Приднестровье. Украине цей фронт не потрібен. Я переконаний, що Європі він теж не потрібен. Ми будемо спільно стримувати ескалацію і тримати ситуацію під контролем.
Но чітких сигналів о підтримці Києва із Кишинева поки не поступає.
We're not in a position of now prejudging how things will evolve.
Сейчас мы не можем судить о том, как будут развиваться события. Я вам скажу очень откровенно, опасно делать предварительные выводы и строить догадки, но мы, тем не менее, готовимся и готовимся ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам. Но что именно мы делаем в рамках этой подготовки, мы предпочитаем не обсуждать в деталях, когда речь идет о будущем, которое мы, конечно, не можем предсказать.
Молдова всеми силами пытается избежать военных действий. Этим и объясняется ее нейтралитет, поясняет Павел Климкин.
Молдова хочет всіма можливими шляхами залишитись поза війною. Вона її боїться, і навіть не накладання санкцій, намагання пропетляти. Це свідчення того, що Молдова хоче залишитись осторонь. Вона хоче рухатись в сторону Європейського Союзу разом з нами. Тобто, щоб ми були умовно паровозом, а вони просто їхали разом з нами. Але тим не менше, війни не хоче. Там армії, як такої, майже немає, щонайменше боєздатної армії. І вони дуже побоюються початку будь-яких бойових дій.
Но нейтралітет Молдови все-таки важен для України, вважає Іван Ляху.
Навіть якщо ми сьогодні, скажемо так, ребята, забирайте ці 6 мігів, и дай вам Бог, чтобы они вам помогли. Я не уверен, что они изменят радикально ситуацию для отношения, военного отношения России и Украины, но то, что к Молдове будут применены самые серьезные меры воздействия, о которых неоднократно говорили представители Москвы,
в том числе Мария Захарова, то в этом сомневаться не приходится. И если это произойдет, то у России, у Украины, вернее, будет на одного союзника меньше. Более того, вот тогда точно Приднестровье будет включено в выполнение определенных военных операций.
Влияние на Молдову имеет соседняя Румыния, страна-член НАТО. Это тоже важно в дипломатических попытках остановить Приднестровский фронт, объясняет Павел Климкин.
Стосунки с Румынией прекраснее. Румыния, взагалі, навіть раніше була однією з небагатьох в Центральній Європі, де не було якихось там проросійських партій і рух, як і в Польщі. І це суто така румунська риса. Румуни завжди дуже послідовні були. В Румунії є системи протиракетної оборони, як ви знаєте. Тому румуни дуже чітко стоять на боці по генеральній лінії НАТО.
На момент записи выпуска российская армия с Приднестровья не выдвигалась, говорят в госпогранслужбе.
Безпосередньо на линии кордона мы также не фиксируем активности, чи по військовій техніці, чи по живій силі військових, які переміщувалися або формували якісь колони для власне вже там руху в бік України. Але також не варто виключати, що в якийсь момент навіть при, можливо, незначній кількості техніки і людей, які можуть знаходитись на території Придністров'я, яку може використати Росія, але для певної ескалації конфлікту, для провокації, для того, щоб відтягнути певні українські сили на цей напрямок.
Інформація про те, що із самопровозглашеної республіки масово бігуть люди в Україну, фейк, говорить Андрій Демченко. Ще в кінці февраля Україна закрила пункти пропусків на Придністровському сегменті границі з Молдовою. На інших пунктах пропуску з Молдовою ситуація стандартна. Поток колеблеться від 10 до 15 тисяч чоловік в сутки в обох направленнях.
Пожалуй, самым успешным деятелем Рунета является Юрий Мильнер, миллиардер, глобальный инвестор и учредитель научной премии Breakthrough «Прорыв».
Я неожиданно натолкнулся на молодой и растущий сектор под названием интернет.
Пришел в интернет после макаронной фабрики, по-моему.
У меня возможность быть инвестором в «Одноклассники». Нам стало понятно, что Facebook – это та компания, которая реально может зарабатывать деньги.
Я восхищаться Фейсбуком, но я говорить ему «Аривидерчи».
Еще в январе в российских СМИ шла активная пиар-компания бесплатных гектаров. Лозунги завлекали: «Берите землю от государства бесплатно в Арктике или на Дальнем Востоке».
5 лет прошло. 6 человек, кто реально что-то сделал.
Владеть землями дальше будет лишь тот, кто смог освоить государственный гектар. Когда Россия задумалась о чужих землях, я решила посмотреть, а как государство управляется со своей территорией на самом Дальнем Востоке.
Меня посадили, потому что я грабил банки. На дело я брал с собой пистолет, в котором была одна пуля. Он собирался стрелять, у него был заряженный пистолет. На что я ответил: эта пуля предназначалась мне. У многих совсем не остается надежды, и они просто... они вешаются.
Да, он сидит за убийство, так же, как и я.
Тут часто шутят: завтра я поеду домой. Конечно, это выдумки. Я знаю, что, скорее всего, не выйду.
сидел, думал, там, читал затылки, думал, вот как, вот так или так. Нет, слушай, ты...
Сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку.
Короче, идем голосовать.
Он просил меня обратиться к стране.
А вы говорите, нельзя убедиться.
Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России.
А гимн прозвучит без вас?
На него.
Я ему на полгода дал фору.
То, что мы говорим, то, что мы делаем, это искренняя позиция, продиктованная соображениями интересов страны.
Мне хочется рыдать, потому что я считаю, что пришла... Ты хочешь, чтобы я сказала это патологическое что-то?
Это, конечно, работа адская.
А сколько проголосовало?
Все люди, которые будут приглашены на работу в исполнительные органы власти, должны мыслить одинаково.
Трагедия. Трое его двоюродных братьев погибли. Он начал переедать. Располнял. Улыбочку. Сядь, Сахарок. Хочешь увидеть, как стреляют? Давиду было 16 лет, когда его убили.
Которого
я
очень хочу выйти за него замуж. Вот этот любовник Денис.
Ты...
Ну и что?
А,
да он другую,
хотя нет.
Ну что, она нельзя. Если уже, ближе к свадьбе, и что?
Женится, обещал-то они? Я не помню. Вроде нет, а вроде да.
Переживший потрясение в январе Казахстан сегодня вновь оказался в непростой ситуации. В стране ухудшается экономическое положение, но уже из-за введенных санкций против России в ответ на ее военное вторжение в Украину. Как Казахстан и соседствующие центральноазиатские страны переживают экономическое потрясение и готовы ли они к ухудшению ситуации?
Китай вслед за другими странами пережил цифровую революцию на заре нового тысячелетия. Благодаря интернету люди учились думать свободно и выражать себя. Но вместе с тем они встретились со своим одиночеством, оказавшись в среде большого города, источника и тревог, и радостей. Фотографы этого выпуска родились в городах, которые росли быстрее, чем наши герои. У каждого из них были мечты и кошмары, которые воплотились в творчестве.
В Штатах в живой журнал ЖЖ писали в основном тинейджеры.
В Штатах посты в живом журнале напоминали писанину ребенка.
В России ЖЖ стал главной площадкой для размышлений о судьбах Отечества.
Мы, конечно, были поражены феноменом живого журнала.
ЖЖ стал платформой, на которой формировалось гражданское общество.
Я родился в ЖЖ, вырос в ЖЖ, моя юность прошла в ЖЖ, там политическая.
Если бы не было в ЖЖ, я бы вообще не смог бы политикой заниматься.
Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны.
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях,
включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.